Я не могу ничего издавать в России по собственному желанию, не хочу, чтобы мое произведение было издано в России, этого не будет. Я принял это решение в 21 году, не во время войны. В 21 году я просто почувствовал, что я уже устал от общения с этой страной. Я не могу передать этого чувства, и просто такой апатии. Что-то вдруг надавило сверху, и я все, больше не могу даже думать об этом.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип.
Писатель Андрей Иванов, гражданин Эстонии, дважды лауреат Московской русской премии, финалист русского букера. В Эстонии награжден государственным орденом Белой звезды. Автор исторических романов «Харбинские мотыльки» и «Обитатели потешного кладбища» о первой волне русской эмиграции. Создатель альтер-эго по имени Хануман в историях о лагерях беженцев в трех романах. Книги Иванова – образ русской литературы, которая учитывает опыт изгнанника и перемещенного лица. На мой вкус, это образ идеальной современной литературы, написанной по-русски, вне сосредоточенности на фантомах ее величия и московского снобизма. Запись сделана на встрече с писателем в Риге в книжном магазине «Новая Рига». Дискуссию вела литературный критик Юлия Подлубнова.
Андрей пишет автофикшн, как такое кросс-жанровое направление, форма письма. О нем заговорили в конце 2010-х годов, как о неком феномене, да, но, собственно, автодокументальная проза с элементами вымысла в русскоязычной литературе существует не один век. Андрей, фактически его книги, даже «Харбинские мотыльки», где главный герой не автобиографичен, но, я бы сказала, автопсихологичен, на эти книги можно посмотреть и с точки зрения оптики автофикшена.
Я спорить не стану. Мне очень близок Набоков. Я им занимался, очень люблю и читал много. Начиная с 91-го или 92-го года я его много читал. И тогда же читал Поплавского. А Поплавский, в общем-то, частенько вплавлял даже свои дневники в романы. Вот дневник входит, и как он его объявляет, дневник Аполлона Безобразова. На самом деле это был, конечно, его собственный дневник, что было доказано впоследствии, когда его дневник сравнивали с романом «Домой с небес». Вот то же самое можно сказать и о Томасе Вулфе, когда у него, допустим, в романе «О времени и о реке» вдруг в середине романа появляется дневник. То есть сначала он пишет это от третьего лица, а затем уже в Париже появляется парижский дневник, и он такой более сжатый. Эта техника нужна для какой-то собственной экономии, для того, чтобы показать героя изнутри. Но письмо от третьего лица хорошо для того, чтобы делать объемные какие-то эпические картины, чтобы перемещаться легко, что видит какой-нибудь сверчок, то есть проникнуть в любую щелку. Куда угодно можно проникнуть, когда пишешь от третьего лица. А переходя в первое лицо, в общем-то, заикаряешься и начинаешь сближаться с героем и отождествляешься. Мне нравится отождествляться, потому что я тогда могу что-то такое прошептать между строк в потоке сознания, что-то близкое мне, что-то для меня сокровенное, но чего просто так не скажешь. Это, опять же, связано с той самой проблемой. Коммуникация невозможна, потому что средств для осуществления ее нет, но я, пройдя через определенное отчаяние, я сжег много написанного, и все-таки для меня где-то в глубине у меня остается такое пространство надежды на то, что коммуникация может состояться. Я оставляю то, что сокровенно для меня, вот в этом каком-то потоке, я его прячу. И остается надежда, что это вот читатель дойдет до этого, вот это вот то самое главное есть. Вот. Поэтому, конечно, я не спорю, и Серж Дубровский тоже ведь писал. Хотя он писал по-французски, и он писал огромный роман «Монстр», который вот недавно вышел, в 2017 году он умер, 1500 страниц, кажется, или 1300 страниц. Как он сам рассказывал об этом монстре, Говорит, да, это лотофиксион, который я изобрел, но во мне много личностей, я могу писать как Селин иногда, иногда я могу писать от лица моей матери, моего отца. И он свободно переходит от одного персонажа к другому, как Томас Бернхард делает это в своих романах. Тоже он может переходить в другого персонажа, вдруг не стану себе, начинает говорить, просто говорить от лица другого человека, через запятую. Так сказал Ройтхаммер. Можно сказать, что писатели, как я делю на тех, кто в себе уверены, такие как вот Бернхард, допустим, и писатели, которые бесконечно не уверены, как Беккет, который вычеркивает, вычеркивает, вычеркивает до тех пор, пока не остается то, чего вычеркнуть уже нельзя. И вот эти вот полярности какие-то, очень уверенные в себе, Бернхард, который тоже, кстати, много вычеркивает, тем не менее, читаешь его и заряжаешься этой уверенностью, как и Селин, тоже он такой очень уверенный в себе был человек, иначе писать не мог. И когда читаешь Беккета, то неожиданно понимаешь, какой стоицизм писательский находишь в словах, и этим восхищаешься. И вот где-то так среди любимых писателей находишь себя, сталкиваешься, сравниваешь, подумаешь об этом, и станет так даже неловко за себя, что я вот езжу и ищу возможности встречи с читателями. Это даже как-то стыдно. Во всех этих противоречиях где-то там я и нахожусь.
Сразу несколько вопросов, да? Андрей. Во-первых, почему стыдно? Невозможно сдержать свою собственную речь, я понимаю, но почему ее нужно стыдиться?
Это, наверное, очень давно, и, в общем-то, и писал я, потому что где-то так это было стыдно. И неприятие собственного тела. Я вот сейчас тоже работаю над романом, я тоже со всем этим разбираюсь, потому что для меня стыд, в общем-то, и боль, страх, это вот как раз те катализаторы, может быть, импульс, которые и возвращают меня к самому себе, и тут ты понимаешь, что а вот это ты. Тогда я себя ощущаю, потому что когда ты комфортен, когда ты не испытываешь какого-то стеснения, самодоволен, то, скорее всего, это не ты, скорее всего, это какая-то блажь, иллюзия, и ты всех хорошо обманул. И мне это не нравится. То есть я ищу все-таки момент такого стеснения, чувства неловкости. Вот тогда я понимаю, да, вот теперь вот отсюда надо писать.
Я буквально на днях вернулась к Фрейду, к его фразе о том, что стыд – это самое эффективно заряженное чувство, которое есть у человека, и из него может многое становиться ясным, из того, какого типа стыд человек испытывает и что за этим стоит. Второй вопрос к вашему выступлению. Если я правильно поняла, вы сказали, я зажигал написанное. И это звучит так, как в нынешние времена, ну, не бывает, потому что писатель имеет дело с компьютером. Что там зажигать?
Ну, это 90-е.
Да. Вот можно, это прям звучит, как Лев Толстой и Мастер и Маргарита, как Гоголь, пылающие страницы.
У меня не было компьютера в 90-е. Я очень поздно пришел к компьютеру. В 2000 году Хануман мне посоветовал купить в Дании компьютер. Он говорит, хватит на бумаге писать. Ты, говорит, меня изведешь. А он, я забил комнату огромным количеством книг и бумаги. Он говорит, ну вот, куда не приедешь, ты свой хлам всюду с собой будешь таскать. Я говорю, ну правильно, как по Шекспиру. Вот. И у нас все время такие были разногласия. И однако мы сложились около 1000 датских крон, что довольно приличный компакт, 3.1 Windows такой. Он вместе с монитором все в одном было, и довольно тяжелый, конечно. Я на дискетах писал «Путешествие Ханумана на Лоланд» на английском языке, начал весной 98 года. Был я в таком очень тяжелом состоянии, и психологически, и физически писал в лагере беженцев. Потом бросил писать на английском, в 2004 году возобновил писать его по-русски. А это я уже не сжигал, вот, потому что дискеты я не сжигал, они просто испортились со временем. Но это был третий момент разрушения. Вот. А сжигал я то, что я писал как бы в период ученичества, студенчества. Я печатал на машинке, очень много писал в тетрадь, конечно, и потом перепечатывал. У меня был сборник стихов, я его сжег. И вместе с ним ушла повесть «Куда движется лето». Это вот там экспериментальная повесть, в которой проза, мои дни и стихи написаны, как они возникают из каких-то встреч, там были влюбленности. Таллина было очень много описаний. Но некоторые красивые сравнения, они настолько хорошо мне въелись в память, что я впоследствии их вписывал. И «Аргонавт», например, роман. В нем очень много сохранилось. Все, что я вспомнил лучшее, я перенес в роман и те настроения, хотя о другом времени. Ну, а Фрейд мне не близок, мне ближе Юнг. Мне нравится интервью с Юнгом. Фильм, который я смотрел, на меня он производит очень сильное впечатление. То есть он рассказывает такие вещи, будто люди знали то, чего практически они знать не могли. Люди, которые не читали, не могли ничего знать о мифах, по сути дела, воспроизводят эти мифы в себе без всякой связи. Вот это меня поражает. То есть у нас все есть, мы как-то связаны, в общем-то, это как-то подтверждает мою гипотезу о том, что, собственно, мы образуем биоэнергетическую паутину, в которой мы существуем. Никого вырвать нельзя. Если вырывается человек из этой паутины, то образуется некая пустота, отсюда это горевание, отсюда боль, потом паутина постепенно зарастает.
Юнг, как и вообще все психоаналитики самых разных направлений, крупные, они были политически ориентированы, то есть они прекрасно разбирались, что такое фашизм, что-то, откуда он происходит, и в том числе Юнг объясняет это на своей аудитории. Я не забуду никогда его сновидения перед Первой мировой войной. Ему снятся Альпы, по которым текут кровавые реки. И он просыпается, он понимает, что это говорит о будущей катастрофе.
Вот, а 8 мая 1945 года он дал прекрасное интервью, когда сказал, что, в общем-то, демоны никуда не ушли, и эти демоны были выпущены, да, с фашизмом мы разобрались в Германии, но эти демоны запросто могут перейти к победителям, как болезнь. Он сказал про Америку, что они в Америке могут появиться. И, конечно же, Советский Союз то же самое сказал. Они могут перекочевать туда. То есть об этих демонах, конечно, тут нужно было бы изучать и почитать, что именно он имел в виду и насколько. Но у меня, например, Хануман в одной главе, это еще до моей встречи с Юнгом, он говорит очень интересную вещь. Хануману я передал очень много своих мыслей. Он как раз говорит то, о чем не говорит мой рассказчик. Мой рассказчик уходит в молчание, тогда, а Хануман выбалтывает то, что ему нравится.
Хануман – это воображаемый персонаж.
Отчасти воображаемый, но действительно человек такой. Дело в том, что я действительно знал индуса, его имя вам не скажу. Он жив, и я, в общем-то, его нашел в интернете. И мы с ним познакомились в 98 году и, в общем-то, выпили не одну бутылку пива вместе. Мы с ним действительно куролесили и жили в одном лагере больше года, в одной комнате. Довольно яркая личность, я просто был заворожен иногда его речами, английский у него был чудесный. То есть Хануман, конечно, я потом уже много ему передавал. Он более смелый, более классический плут. И все-таки в первом романе, в «Путешествии Ханумана» на Лоланд, он все-таки менее уязвимый, но в конце я его делаю немного сломленным, я показываю, что он уже ослаб. Потому что такая жизнь, когда ты нелегально живешь, и тебе приходится добывать деньги каким-то нечестным способом, это истощает не только физически, если у тебя нет дохода, но и морально, потому что он был человеком утонченным. Для него, в общем-то, совершать преступление было чем-то, все-таки он понимал, что переходит грани. И если он бравировал когда-то, говорил, что, в общем-то, с космической точки зрения все принадлежит всем, так что какая разница, мы просто немножко берем взаймы здесь, там. Но на самом деле он понимал, что идет против морали. Эти поступки истощают, к сожалению. То есть не к сожалению, а неизбежно.
Вы не сожалеете, что бросили поэзию?
Я не пишу поэзию намеренно, но если у меня есть стихи, я их записываю. У меня есть ощущение, что я могу вписать стихотворение в книгу, в прозу, сделать своего героя поэтом. Я частенько делаю это и в «Обитателях потешного кладбища». Просто мне кажется, я не могу выдавать много стихов, я не могу их писать. А иногда, если я что-то напишу, и мне кажется, что это чего-то стоит, я просто сохраняю это. В Париже мне снятся необычные сны. Я гуляю по подземным стеклянным коридорам, по бесконечным широким улицам среди разноцветных небоскребов, летаю над городом в открытом поезде на искрящем в густой синеве монорельсе. Словом, со мной происходит нечто невообразимое, потому что я каждый день сталкиваюсь с невообразимым. Похожие видения случались в Чистополе. Разве что чудеса были гоголевские, с нечистью, чернеющим на горизонте лесом или лохматой тучей над головой. Не забуду мое первое похмелье в Америке. Я не собирался нализаться, меня что-то будто подталкивало. Сдуру вошел в кафе и стал притворяться. Достал записную книжку, бросил на стол перед собой, заказал кофе и ни с того ни с сего бурбон. Еще и, кажется, еще тут я перестал собой владеть. Какая-то сила понесла меня в магазин. Я купил бутылку вина, и все это чудачество приключилось натощак. На следующее утро мне было плохо. Моя от лекарств уставшая печень плохо приняла алкоголь. В комнате было страшно, на улице тоже. Ноги завели в старенькую уютную библиотеку на Eastern Parkway в небольшом зале периодики, каталогов и картотек. Меня поймал дежурный библиограф, пожилой русский эмигрант. Он здорово вправил мне мозги. Я просидел в библиотеке почти весь день, забывшись совершенно. После беседы с ним я долго пил минеральную воду в скверике через дорогу, шалея от простора, воздуха, голосов птиц. Скамейка подо мной мерно покачивалась. Я снял ботинки и закрыл глаза. На какое-то время провалился в карусельный сон, вынырнув из которого сделал свою первую после побега запись. «Нет, это не похмелье, а осень крадется по венам, по трущобам моей души». Осень, слепая и старая, с забинтованной совестью и плотно набитым палой листвой воспоминаний чемоданом. Все, что нужно для побега, все, что нужно, чтобы начать новое восхождение по вьюну жизни, я слышу, как она шлепает из каземата в каземат, шаркает сандалетами по моим легким, карабкается по позвонкам, слепо пробирается по гладко выскобленной временем камере, чует тягу, чует отверстие, прилаживает свое бельмоватое око к дыре, не догадываясь, что это мой глаз.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Писатель Андрей Иванов, его «Хануман» и его герои первой русской эмиграции. Продолжение разговора о невозможности российского контекста.
Выйдет книга, которую нужно дорабатывать. Сюжет был странный, и теперь я вдруг все понял. В конце 21-го года я вдруг почувствовал, что не готов его еще печатать. А потом случилось то, что случилось, и уже как-то продолжать думать об этом не было смысла, поэтому книга выйдет у нас в Эстонии.
По-русски?
Да, по-русски у нас есть издательство. Можно смело сказать, что у нас есть 3 издательства, которые выпускают книги на русском языке. Я не могу ничего издавать в России, по собственному желанию не хочу. Чтобы мое произведение было издано в России, этого не будет. Я принял это решение в 21-м году, не во время войны. В 21-м году я просто почувствовал, что я уже устал от общения с этой страной. Я не могу передать этого чувства. И просто такой апатии, как в декабре 21-го года, у меня давно не было. Я не знаю, почему. Я не слежу за событиями в мире. Вот, во всяком случае, в том месяце я не следил. Это было связано с чем-то, я не знаю, с чем. Может быть, что-то вдруг надавило сверху, и я все, больше не могу даже думать об этом. Но вот в 2019 году я был последний раз в Санкт-Петербурге, встречался с Марусей Климовой. Мы прогуливались в Коломне. Она мне рассказывает что-то, и у меня вдруг, я не слышу ее слов, у меня абсолютно яркое чувство, что никогда больше не увижу Петербург. Это настолько было сильное чувство, и мы с ней идем мимо канала Грибоедова, она показывает, а вот здесь их штаб-квартиры, там стоят эти автозаки, и эти люди в шлемах проходят, офицеры. Я говорю, какой ужас. Она говорит, да, Андрей, не говорите, то ли еще будет. Вот и мы проходим по Петербургу, который уже не тот. И это чувство, что я никогда туда не приеду, усиливалось. Вот. А потом уже в 21-м я просто... Ну и роман такой был, главный герой, он бисексуал, у него много различных приключений, и он то оказывается на самом дне размазанный. И это один из персонажей. Вот он у меня откровенно употребляет тяжелый наркотик. Откровенно описываю отношения с другом. Мне же прислали театр ужасов, в нем было 7 страниц абсолютно синих. То есть это надо пересмотреть, это их юрист. Слово «марихуана» все. Повеяло Улитиным так немножко. Он тоже себя подрезал.
Все-таки, Андрей, иногда читаешь твои романы и складывается впечатление, что это одна книга.
Можно сказать, что вот скандинавский цикл – это точно одна книга. А цикл «Унтерменш» и «Горсть праха» – это еще одна книга большого такого общего цикла. Но тоже можно сказать и про Ильинина, который мне очень по душе. «Харбинские мотыльки» и «Обитатели потешного кладбища» я бы обособил эти книги. И их писать, кстати, легче мне было. Историческая тема, тема прошлого, уже свершившегося по этой канве, писать легче. И там можно где-то юркнуть и превратиться в маленькую мышку и в общем-то, пропищать что-то свое. То есть, когда ты устами какого-нибудь героя что-то вдруг говоришь, это даже здорово. Но должен заметить, что ко мне тянутся люди, которые хотят каким-то образом на меня произвести впечатление. Потом они просто обязаны оказаться на бумаге. Странные такие персонажи. Тот же Хануман. Да и до сих пор у меня есть такие друзья, на встречу с которыми идешь, это потому что он меня там не прирежет случайно, просто потому что так интересно. Хануман снова налил и выпил. Его перекосило. Так он переживал за меня. Притворство его было столь очевидным, что даже не хотелось говорить. Я мгновенно протрезвел. Все пелены, в которые я нежно кутался, растворились. Я снова был в Дании, в Хускево. В холодном цыганском вагончике возле дряхлого замка. «Литература – это свалка», – сказал я. «Такая же свалка, как и любая другая, как та, возле которой я жил в детстве. А все любители почитать, эти эрудиты, эти так называемые профессора, они как те соседи мои, которые постоянно шли и шли на свалку, копались в дерьме. Был у нас сосед, дядя Клима, без ног, на протезах ковылял на свалку, брал свою тележку и прыг-скок, прыг-скок, а потом мимо нашей калитки проходит, встанет и показывает, что нашел. Бабка моя все спрашивала, да где ж вы, Клим, находите-то все? А он ей, глубже заходить надо, а не по кромке шарить, глубже и копать надо, искать». Но ведь это всего лишь свалка. Хануман, чепуха. Согласен, криво согласился Хануман. Все есть чепуха. Я просто думал, ты закончил. И я бы задержался, почитал, покурил бы траву. Нет, облом, ты ничего не написал. Тем более нет смысла задерживаться. Меня уже депрессия давит. К чертям литературу. Лучше расскажи, что там случилось с барахлом Мишеля. Ведь у него были вещи, масса вещей. Куда это делось? Барахлишко продается в Каменхусе, ответил я. Братья устроили распродажу, чтобы покрыть долги заводу и электричеству. Он остался должен. Он и нам был должен, воскликнул Хани. Ты не забыл им напомнить? Я сказал, что мне все равно. Воскликнул он и швырнул меня коробком, потребовал, чтобы я немедленно отвел его к братьям. «Ты совершенно не умеешь вести дела», — ругался он, набрасывая куртку. «Как ты будешь жить дальше? Я уже боюсь уезжать. Ты пропадешь. Ты пропащий человек».
Андрей Иванов продолжает разговор об идентичности и писательском гражданстве.
«Я все-таки советский ребенок, ведь я родился в 71-м году. То есть я успел довольно многое впитать. И поэтому я вряд ли тяну на гражданина Вавилона, гражданина мира. Мне бы всего этого очень хотелось. Я помню, что даже в Зале написал, вот, что мне нравилось слово «non-belonger». Салман Ружди использовал его в своем романе. Оно мне очень нравилось. «Non-belonger». Действительно, это очень интересно, но трудно быть таким человеком. В общем-то, и Ружди тоже искал много раз, возвращался к корням своим, несмотря на то, что он вынужден был прятаться, переезжать. Все-таки Родина его звала, и в книгах своих он к ней возвращался. Мне очень нравится и Скандинавия, и Прибалтика, но все меньше и меньше другие страны. И я уже не представляю себя путешествующим, скажем, по другим континентам, в Африку, в Америку или в Индию я не поеду. Я все больше и больше сужаю круги и живу, в общем-то, стараюсь жить как можно спокойнее. А это неизбежно влияет как раз на восприятие, на ощущение. Почему и в романе «Батискаф» я объявил, что нужно искать себя, погружаясь в себя.
Если вас интересуют писатели, то это писатели-эмигранты русские.
Да.
И вас интересует англоязычная и французская литература. Причем модернистская.
Не только Жан-Жак Руссо, я его очень много читаю, но и перечитал «Войну и мир» недавно 3 раза. Я много читаю и разных авторов, в том числе и русских, 19 век.
Гражданин Северной Европы, может быть?
Мне это нравится.
Еще и датским Андрей владеет.
Владею датским, да.
Андрей, а все-таки если возвращаться к «Харбинским мотылькам», «Рабан» вышел в 2013 году, но фактически ты прописал все, что случилось и в 2014, и предчувствие большой войны в 2022. Как ты вышел на эту тему?
На тему я вышел не случайно. Во-первых, я еще в 90-х годах хотел, у меня ведь друг необычного происхождения, у него по линии матери русские, которые проживали в Эстонии еще в царские времена. Когда он мне рассказывал некоторые вещи о своих предках, какие там чудесные двоюродные бабушки, что они там вытворяли, меня это всегда завораживало. И потом я жил в старом районе Каламая, там старые дома, построенные в 20-е годы и раньше. И на этих чердаках можно было многое найти. Я находил на газонах пули, монетки, кстати, латвийские монеты находил 20-х годов, польские и немецкие пфеннинги. У меня была большущая коллекция, а также эстонские марки. Кстати, в «Сталкере», например, когда ручей показывают, там плывут календарики, и там лежат шприц, пистолет и монеты. И так вот это эстонские кроны Первой Республики, Первой Независимой. А у меня они тоже были в коробочке. Для меня эта тема, она шла через какие-то мелкие вещи. Я всегда об этом знал, что были немцы. У нас на стенах под обоями висели немецкие газеты. Довольно жутко тоже. Мебель была старая, которая досталась нам от старой жилицы. И кладбище неподалеку было, то, что потом парком назвали. И в этом кладбище были кресты и всякие могилы, не до конца разрушенные. То есть эта тема, она шла с раннего детства от всяких таких мелочей. И улица Карла Маркса, а потом, когда 90-е наступили, улица Сыли. То есть сразу начали возвращать улицы, названия улицам. А ведь я думаю, а как наша улица, на которой мы живем, называлась? Я потом узнал, она была Милитарштрассе. А потом, когда я уже написал «Ханумана», я разговаривал со своим издателем, просто обмолвился, вот такой у меня есть сюжет о русском солдате советском, который остался в Эстонии и стал дезертиром, и жил в Эстонии. Пригрела бывшая русская эмигрантка, спрятала от немцев, спрятала от большевиков, потом он в КГБ ходил полжизни, объясняя им, что было на самом деле. Ну, то есть история дезертира, которого не расстреляли. И мне говорит редактор, вот, почитайте, вот материалы мы издавали в Балтийском архиве, тусы такие книжечки. И там же статья Ирины Белобровцевой, моего редактора, об русских эмигрантах, «Ось Тарту», Оксфорд, Харбин. Я, прочитав эту статью, просто чуть с ума не сошел. Думаю, ну это уже все, готовый сюжет, совершенно другой, не тот, который я задумывал. И я тогда решил писать об этих людях. Конечно же, когда такой материал тебе сам в руки идет, испортить его было бы грех. Ну и вообще, это все-таки роман больше о художнике, как выжить в такой сложной ситуации, когда ты потерял всех своих близких, за исключением дяди, который проявляет холодность по отношению к тебе и помогает слабо, и как ты вдруг, оказавшись в чужой стране, понимаешь, что ты уже не вернешься, как ты можешь оставаться художником, сохранить свой дар, вот как ты можешь отстоять себя, при этом знаешь, что еще и большевики буквально вот совсем рядом.
Все-таки как получилось так, что ты вроде бы писал исторический роман, а написал о том, что случится, да, о будущем?
Я об этом не думал, но я не мог не замечать некое сходство с тем, что уже происходило тогда. Где-то в 2010 году я начал его уже всерьез Сначала доделал «Бизар», и в тот же день, когда я поставил точку, я в тот же день стал писать «Харбинские мотыльки». Я не думал, но когда я писал о политиках в изгнании, об эмигрантах, все это у них это было театрализовано. Русская фашистская партия в разных частях, она была сильно театрализована. В общем-то, Вансяцкий был тот же трикстер. Эта история с его двойным замужеством, бегством в Америку, его ФБР арестовало, и 3,5 года он отсидел. Радзаевский, который бежал из Советского Союза в Харбин. Он же 18-летний юноша, бежит из Советского Союза. К нему мама приезжала, звала его обратно. Он сразу же стал лидером студенческого движения. И под вывеской студенческого движения в первый же год его появления в Китае он начал заводить людей, ориентировать их на фашизм. Он стал лидером Всероссийской фашистской партии. Затем Добровольский в Хельсинки, в Гельсингфорсе тамошнем. И в Выборге свою сеть разведывательную организовал. Черниковский-Чернявский, Александр Чернявский, который жил в Эстонии, он вообще с Берлином был на связи, с Розенбергом через его секретаря. То есть он получил право из Германии на организацию фашистской партии, российской фашистской партии. И вот эти все люди, участники РОВСа, разочаровавшиеся, потому что РОВС к 30-м годам уже стух, большевики их обесточили. А вот фашистов они не могли никак сломить это. И русский фашизм, он ничего общего не имеет ни с одним другим. Это просто плохая вывеска, плохой бренд. Теперь кажется плохим. Тогда-то им казался хорошим. Его еще никто не заморал. Гитлер, во всяком случае. А сейчас так звучит ужасно. А был еще один очень интересный персонаж. Спасовский. Он обладал каким-то невозможным чутьем. Он сбегал отовсюду, где ему готовили ловушку. Если в страну должны были прийти большевики, уехал. Он отовсюду уезжал вовремя. Прожил до 71 года. В организацию входило 30 тысяч человек. Конечно, мне было интересно об этом написать. В какой-то момент, когда мой герой Алексей Каблуков у меня уезжает из Тарту, потом едет в Германию, живет какое-то время в Германии, оттуда едет во Францию, и во Франции его там плохо принимают, он уезжает в Оксфорд, живет в Англии. Вот у меня был соблазн вот описать перемещение очень многих, но я тогда понял, что тогда «Харбинские мотыльки» станут вот такой жищей. Написав где-то 10 страниц этого путешествия, я просто отдернул руку, убрал. Так, это не войдет в книгу. Все, работаем дальше. Необходимы сыворотки, вакцины. Иммунная система общества должна укрепляться, а мы слабеем. Нацисты бродят по улицам, пишут письма. С угрозами пишут ругательства на стенах, говорил Ярослав. С этим надо бороться через оздоровление общества. Отдельных индивидов лечить бесполезно. Пораженные части тела надо ампутировать, а тело лечить. Вот чем надо заниматься. Паразитами, психами. Хануман вздохнул. Фашизм, нацизм, тирания, ксенофобия, гомофобия. Все это любимые наркотики человечества. Мэн, от этого лечить невозможно. Проще уничтожить все человечество. Вот как сказал Хануман.
Писатель Андрей Иванов о героях своего романа «Харбинские мотыльки» и других книгах и героях. Встреча с писателем в Риге. Вела дискуссию критик Юлия Подлубнова.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.